Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Чуров считает необоснованными претензии к работе Центральной избирательной комиссии. Правы ли эксперты, утверждающие, что власть не собирается отказываться от фальсификации на выборах? В Соединенных Штатах обнародованы тезисы новой оборонной стратегии. Почему Вашингтон пересматривает свои военные приоритеты? Муж бывшего премьер-министра Украины Александр Тимошенко получил политическое убежище в Чешской Республике. Какой будет реакция на это событие в Киеве? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 6 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Глава Российской Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров в отставку не собирается и утверждает, что эксперты МВД углядели признаки монтажа в многочисленных видеороликах, запечатлевших нарушения в ходе выборов. Об этом Владимир Чуров заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Бывший глава Министерства финансов Алексей Кудрин предлагает тем временем оппозиции сформировать команду профессиональных переговорщиков. Он убежден, что уже назначенные выборы президента необходимо проводить, несмотря на любые нарушения, а досрочные парламентские выборы возможны через 1.5-2 года. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В своем интервью радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Чуров предпочел говорить не о нарушениях и фальсификациях в ходе выборов в Государственную Думу, а о достижениях.
Первый урок – это то, что избирательная система более всех участников избирательного процесса заинтересована в ее прозрачности. Если я раньше думал, что у нас уже нет резервов увеличения прозрачности, то сейчас реально мы реализуем установку прозрачных ящиков для голосования вместе с Министерством связи.
Глава Центра избиркома заявил также, что в многочисленных видеозаписях, на которых были зафиксированы нарушения в ходе голосования и подсчета голосов на выборах 4 декабря, тысячи подобных, как выразился Чуров, роликов, опубликованных в интернете, эксперты МВД нашли признаки монтажа. Владимир Чуров не считает актуальным вопрос о своей отставке и готов обсуждать эту тему лишь через 4 года. Заявление Владимира Чурова – это ясный сигнал российскому обществу о том, что на президентских выборах 4 марта будет еще больше нарушений и фальсификаций, говорит исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова.
Власть сегодня не готова ни вести выборы без Чуровых, ни готова менять состав избирательных комиссий. Доказательная база фальсификации прямых, просто преступных фальсификаций, она есть, она собрана в таких количествах, что, конечно, говорить о каких-то свободных честных выборах, ну, просто неприлично. Власть готова продолжать абсолютно ту же тенденцию на выборах президентской кампании. Это говорит о том, что власть не видит другого варианта собственных перевыборов, кроме использования таких, как Чуров. Соответственно, мы будем иметь всю ту же избирательную кампанию, которую мы имели в Государственной Думе. Это очень страшно. Вот посмотрите, как прошли все яблочные суды по переписанным протоколам. Причем ведь на эти суды вынесли протоколы только хорошо заверенные. А у нас 70% у голоса протоколов, которые не заверяли. Либо заверяли неправильно, так что с ними суд вообще не пойдешь. Даже те, которые идеально заверенные протоколы, отметались так, как будто они не существуют вообще. Не признавалось вообще право даже наблюдателя, который получил протокол, прийти в суд и оспаривать, считая его не пострадавшим. Понимаете, вот человек сидел целый день на участке с 7 утра до 4 часов ночи, и он приносит протокол, который в конце концов он получил на этом участке, и ему в суде заявляют, а вы не пострадавший, там протокол переписали, изменив результаты голосования, но вы не пострадали в этой ситуации. При такой ситуации в судах, ну вот Чуров это озвучил. Вот у нас есть такое лицо, которое может откровенно, нагло, бесстыжно совершенно озвучивать вот ту тенденцию, которая сегодня существует.
Бывший министр финансов Алексей Кудрин в своем блоге размышляет о том, что между протестующей общественностью и властью зияет пропасть. Как же преодолеть ее? Кудрин предлагает сосредоточиться на требовании признания властью несправедливости прошедших парламентских выборов. Однако новые выборы в Госдуму потребуют года-полутора напряженной подготовительной работы, а президентские выборы, считает бывший глава Минфина, надо проводить, как и было запланировано, 4 марта. Тем более, что равного по силе Владимиру Путину оппозиционного кандидата все равно пока не видно. Комментарий независимого политолога Дмитрия Орешкина.
Де-факто сейчас в Кремле конкурируют две линии. Условно говоря, глупая, Володинская, которая ставит на победу Путина в первом туре, что трудно организовать без оскорбительных и очевидных фальсификаций. И вторая линия, условно называется Сурковская, которая ставит на победу во втором туре, которая вполне может быть доброкачественной. Ну, действительно, если Путин выходит в финал, скажем, да с любым, будь то Прохоров, будь то Зюганов, будь то Миронов и кто угодно еще, Путин, скорее всего, выигрывает. Но во втором туре тоже есть свои риски, некоторая непредсказуемость. Отменить назначенные Советом Федерации в соответствии с Конституцией выборы президента невозможно. Компромиссы могут быть разные. Отменить состоявшиеся выборы вряд ли реально, просто потому что это может сделать, опять же, либо президент, которого у нас как бы де-факто нет, а есть интернет-приложение, либо сама Дума, которая чрезвычайно довольна сложившейся ситуацией, и в этом смысле она солидарна. Но можно говорить о том, что выборы должны быть досрочными. Из соображений политического торга, давления, размена можно, сделав вид, что эти выборы мы проглотили, потребовать досрочных, других, новые выборы, скажем, не через 5, а через 2 года. Я думаю, что Кудрин именно здесь нащупывает решение. Если делать президента более или менее легально, причем неважно, как будет его фамилия, на букву П или на букву Ю, тогда для того, чтобы осталась некоторая толика уважения у граждан к нашим государственным учреждениям, тогда надо проводить новые выборы в Государственную Думу. Через годик, через два. И Кудрин это хорошо понимает. А вот что касается господина Чурова, то он наоборот, он считает, что надо продемонстрировать, что власть закусила у дела, что власть считает себя всегда правой, потому что это власть.
Алексей Кудрин в своем блоге предлагает создать рабочую группу из 30 наиболее авторитетных лидеров протестного движения. Их должно определить голосование в интернете. Затем из этих людей должны быть назначены, как пишет Кудрин, профессиональные переговорщики, которые будут подотчетны рабочей группе. Было бы крайне желательным, чтобы к этому процессу присоединились прошедшие в парламент представители оппозиционных партий, подытоживает Алексей Кудрин. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Давайте предположим, что выборы в России пройдут честно, и предположим вдруг хотя бы на минуту, что Владимир Путин потеряет власть в России. Как могут сложиться взаимоотношения большого начальника и его ближнего круга после того, как Владимир Путин вынужден будет уйти из Кремля? С экспертами на эту гипотетическую тему беседовал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Член «Единой России», бывший депутат Госдумы Сергей Марков считает, что судьба Владимира Путина в большей степени находится в его собственных руках.
Не отвернутся его боевые товарищи, КГБшники. Ну, частично не отвернутся. Частично отвернутся. Я бы сказал, знаете, как у короля Лира. Тот, кому больше всего дано, тот быстрее всего и предаст. От Путина отвернутся, конечно, миллиардеры в первую очередь. То есть от того, перед этим он сохранит верность своим избирателям, сохранит верность своим идеалам и ценностям. Если он сохранит, тогда и предательство будет меньше.
Бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митваль убежден, что перемены обязательно произойдут в окружении Владимира Путина.
Я боюсь, что многие те, кто, скажем так, такой шикарный человек и так далее, я боюсь, что они могут прямо противоположно начать говорить. Путин понимает, что в тот день, когда он, скажем так, отойдет на метр от власти, соответственно, большинство людей, которые говорили, какой он умный, гениальный, красивый, будут пытаться в него плюнуть.
Сенатор от Брянской области Людмила Нарусова, чей муж Анатолий Собчак некогда был начальником Владимира Путина, не готова ручаться за других. Лично она всегда будет помнить, как повел себя в критической ситуации Владимир Путин.
Я знаю, что это очень преданный настоящий человек. Он был со мной и с моим мужем Анатолием Собчаком, когда очень многие преданные предали его и отвернулись от него, я это никогда не забуду. В всяком случае, я хочу произнести его же фразу, фразу Владимира Путина, которую, когда в 96-м году мой муж ушел из Смольного, и он ушел вместе с ним, и сказав такую фразу: «Лучше быть повешенным за преданность, чем за предательство».
Политик Борис Немцов нисколько не сомневается, что в случае отставки от Владимира Путина отвернутся многие.
Ну, за секунду скажу, что негодяй, подонок, разворовал всю страну, нас подставил, мы теперь партия воров и коррупционеров. Тут же эти обиженные, которые не получили миллиарды из его рук, прибегут, скажут: да он, подонок, только своим друзьям давал деньги. Начнутся куча разоблачений, исчезнет человек за минуту. Это же не солидарность там тронута. Когда меня арестовали, вся солидарность была около тюрьмы, это правда. Это же все на гнилье сделано.
А из-за его, из-за Путина?
Никто не придет. Никто, кроме там, может быть, Кабаевой, там, Тимченко, я не знаю, никто не придет никуда. Но для этого надо иметь яйца, вот в чем проблема.
Далекий от политики дрессировщик Эдгар Запашный не готов говорить о ближайшем окружении Путина, но в одном человеке он уверен на 100%.
Я думаю, что Медведев не бросит Путина и будет ему благодарен до конца своих дней, что Владимир Владимирович его заметил, поддержал, помог. И эта давняя дружба, мне кажется, она все-таки даст о себе знать. Потом, мне кажется, Дмитрий Анатольевич из порядочных людей, которые смогут в глаза Путину сказать: «Володя, ты не прав», и, может быть, и где-то покритиковать его публично, но предать вряд ли.
Мумин Шакиров, радио «Свобода», Москва.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 6 января. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама представил проект новой оборонной стратегии США. В основе этой стратегии лежит сокращение численности наземных войск и усиление военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основу для документа под названием «Поддерживая глобальное лидерство США. Приоритеты обороны 21 века» разрабатывали совместно Белый дом и Пентагон. В документе сформулированы новые стратегические приоритеты США с учетом новых военных обстоятельств. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Выполнить прежние задачи меньшими силами и средствами. Так можно определить тезис новой оборонной стратегии Соединенных Штатов, сформулированной в общих чертах в оборонном стратегическом обзоре, представленном президентом Обамой. В этом документе подводится черта под десятилетием роста оборонных расходов, масштабных военных операций, десятилетием, предопределенным террористическими актами 11 сентября. С завершением кампаний в Ираке и Афганистане и окончанием периода государственного строительства в этих странах, требовавшего значительного военного присутствия, мы будем способны обеспечить нашу безопасность меньшим числом сухопутных сил, заявил президент Обама, представляя новую оборонную стратегию. Мы будем избавляться от устаревших оружейных систем эпохи холодной войны, с тем, чтобы сконцентрировать внимание на том, что нам понадобится в будущем, а именно расширение разведывательных возможностей, контртеррористических усилий, предотвращение распространения оружия массового поражения и опасных технологий, а также ведение операций в условиях противодействия со стороны противника. Да, наши вооруженные силы уменьшатся, но мир должен знать, что Соединенные Штаты намерены сохранить военное превосходство с помощью армии, которая будет более подвижной, гибкой, способной нейтрализовать любую кризисную ситуацию и угрозу. Впрочем, формально администрация Барака Обамы отказывается лишь от одного положения из наследия администрации Буша – установки на одновременное ведение двух масштабных региональных конфликтов. Но это решение, вкупе с закрытием части дорогостоящих военных баз, некогда созданных для отражения советской угрозы, позволит, как рассчитывает Пентагон и Белый дом, сократить численность армии и корпуса морской пехоты, бросить средства на создание новых типов вооружений, кибероперации, противоракетных систем в то, что поможет одержать вверх в конфликтах будущего меньшим числом. Не исключено, что ядерные силы, атомные субмарины также могут стать жертвой экономии. Китай становится главным объектом потенциального беспокойства Соединенных Штатов. В таком контексте ставка на ядерный арсенал кажется архаичной. Стратегические идеи президента, выдвинутые в год президентских выборов, неизбежно спровоцировали скептические вопросы со стороны оппонентов Барака Обамы. Чем руководствуется президент и Пентагон? Соображениями безопасности страны и мира или политическими расчетами? Ведь сокращение расходов на вооруженные силы традиционно считается беспроигрышным предвыборным лозунгом демократов. Прокомментировать новую оборонную стратегию США Алан Давыдов попросил Майкла О'Хенлона, известного американского военного эксперта, сотрудника Брукингского института.
Насколько подход Барака Обамы отличается от подхода администрации Буша? Разница сравнительно небольшая. Однако не секрет, что Джордж Буш, будучи президентом, увеличил размеры вооруженных сил, поскольку он начал две войны. Когда Буш пришел в Белый дом в 2001 году, министр обороны Дональд Рамсфилд фактически предлагал кое-что из того, что сейчас предлагает Барак Обама. Сократить численность армии относительно численности других родов войск, исходя из маловероятности традиционных видов сражений, сосредоточиться на новейших способах ведения войны. Но в целом размеры и возможности вооруженных сил США при Буше претерпели несущественные изменения. Буш увеличил их численность примерно на 10%, и сейчас Обама хочет сократить ее в этих же пределах. Насколько важен пересмотр военной стратегии США в исторической ретроспективе? Полагаю, что он имеет смысл. Такие стратегические планы помогают Пентагону определить приоритеты финансирования развития вооруженных сил в зависимости от того, какие угрозы национальной безопасности кажутся правительству наиболее значительными. История знает примеры, когда просчеты в американской военной доктрине вызывали серьезные проблемы. Например, в 1949 году Дин Ачесон, госсекретарь в администрации Гарри Трумэна, заявил, что США не следует проявлять особую озабоченность Кореей. Через год северокорейцы атаковали Южан, и мы неожиданно оказались втянуты в войну. После войны во Вьетнаме США решили отказаться от противоповстанческих действий. Прекратив соответствующую подготовку, к Ираку и Афганистану армия США пришла не в лучшей форме. Конечно, многое зависит и от боевой подготовки, от разработки новых вооружений. Однако военная доктрина и стратегии являются ориентирами для ассигнования средств, подают сигналы друзьям и недругам за рубежом. Они по-прежнему весьма важны. Означает ли планируемое сокращение военного бюджета, что США, умеряя свою военную мощь, слагают с себя бремя улаживания конфликтных ситуаций в мире? В проекте пересмотра военной стратегии можно заметить акцент на сохранение нашего военного потенциала в районе Персидского залива и в западной части Тихого океана. Угрозы, существующие в этих двух частях земного шара, продолжают обусловливать высокую востребованность там американской военной мощи. США считают себя ответственными за спокойствие в этих критически важных регионах, и это ясно обозначено в планах военной реформы, сказал Майкл О'Хенлон, старший сотрудник Института Брукинса в Вашингтоне.
На теме работы корреспондента Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Алан Давыдов и Юрий Жигалкин. Эксперты объясняют изменение тезисов оборонной стратегии США требованиями сокращения военного бюджета. Военно-политический аналитик Юрий Федоров в интервью «Радио Свобода» так обосновал необходимость переформулирования задач, которые руководство США ставит перед своими вооруженными силами.
2 августа был принят закон о сбалансированном бюджете, который зафиксировал соглашение, достигнутое между республиканским большинством и администрацией президента Обамы. Одним из положений этого закона стояло в том, что если к концу ноября не удастся договориться о сокращении тех или иных статей бюджета, то автоматически вступает в силу сокращение так называемых незащищенных статей бюджета, в том числе военных расходов. Вот это сокращение автоматически вступило в силу, и на протяжении 10 лет, если я не ошибаюсь, военные расходы должны быть в сумме сокращены примерно на $600 миллиардов. Ну, грубо говоря, в год должно сокращаться примерно 10% бюджета. В силу этого происходит пересмотр ряда военных программ, во-первых. Некоторые дорогие программы, но не самые важные для американских вооруженных сил, отменяются или сокращаются. Сокращается, будет сокращаться численность сухопутных сил, численность корпуса морской пехоты. Будет происходить некоторая передислокация вооруженных сил. Значит, вот главное причина – это необходимость сократить военный бюджет.
Насколько существенно изменение в американской военной стратегии последует из этих сокращений?
Если говорить о глобальных стратегических установках, то никаких серьезных изменений не предвидится. Значит, по-прежнему сохраняется список потенциальных и реальных угроз. Это прежде всего распространение оружия массового поражения, международный терроризм и так далее. И принципиальные изменения заключаются количество конфликтов и войн, в которых одновременно должны участвовать американские вооруженные силы. По сути дела, Америка переходит к стратегии полутора войн, то есть одна большая, другая маленькая, которую американские вооруженные силы должны уметь выиграть во что бы то ни стало.
Насколько реальной вам представляется эта стратегия? Известно, например, что российские военные документы обычно критикуют военные эксперты по той простой причине, что некоторую часть этих вот обязательств нынешняя российская армия в том состоянии, в котором она есть, не в состоянии выполнить. К американской армии это относится или нет?
Нет, я думаю, что к американской армии, если это и относится, то в минимальном качестве. Дело в том, что американские документы, которые определяют военную стратегию, они проходят очень длительный путь согласования в правительственных органах. И затем, если возникает сомнение в правильности или обоснованности задач, способности американских вооруженных сил решить задачи, поставленные перед ними в этих документах, это будет скандал в Конгрессе. Конечно, все бывает в жизни, но я не думаю, что американскую стратегию военную можно назвать нереалистической. Она вполне реалистична.
В определенной степени пересмотр некоторых положений военно-американской стратегии связан с осмыслением опыта участия американской армии в военных операциях в последние десятилетия. Имею я в виду, прежде всего, конечно, Ирак и Афганистан.
Но напрямую об этом говорить, я думаю, нет оснований. Но главное, что происходит сегодня в переосмыслении, если говорить не столько о документах, сколько о реальном переосмыслении, то возникает необходимость перед американской правительственными структурами и военными переосмыслить вопрос о участии американских войск, вооруженных сил в строительстве демократии, если хотите, если использовать американский, так сказать, военный жаргон. То есть, грубо говоря, в наведении порядка в странах типа Ирака, Афганистана и так далее. Ведь главная проблема, стоящая перед военными организациями Соединенных Штатов, состоит в том, что можно быстро и эффективно разгромить режим, ну типа режима Саддама Хусейна, но вот навести порядок, обеспечить стабильность в стране, раздираемой внутренними противоречиями, американские военные не в состоянии. В настоящее время в Соединенных Штатах как раз происходит осмысливание вот этого опыта иракской и афганской войн. И, кстати говоря, опыта достаточно негативного.
Об оборонной стратегии США говорил военно-политический аналитик Юрий Федоров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 6 января. И вот главная тема второй половины этого часа. Муж бывшего премьер-министра Украины Александр Тимошенко получил политическое убежище в Чешской Республике. Какой может быть реакция Киева на это событие? В Москве солнце сегодня встало ровно в 10 часов утра. Какие выгоды получила Россия от того, что не перешла на зимнее время? Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Александру Тимошенко, мужу бывшего премьер-министра Украины Юрия Тимошенко, предоставлено убежище в Чехии. Об этом сообщил представитель чешского министерства внутренних дел Павел Новак. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин считает, что признание несправедливости прошедших выборов в Госдуму и проведение внеочередных выборов по новым справедливым правилам должны стать главными целями оппозиции на ближайшее время. Об этом Кудрин написал в своем блоге на сайте «Эхо Москвы». В Махачкале 13-летний мальчик получил ранение в результате взрыва миноловушки. Взрыв произошел, когда подросток поднял с земли пакет, в котором, как выяснилось, находилась боевая граната с выдернутой чекой, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Конституционный суд России подтвердил необходимость оплаты сверхурочной работы в большем размере, чем работа в пределах установленного контрактом времени. Соответствующее определение суд вынес по жалобе начальника караула государственного учреждения отряд противопожарной службы Усольского района Александра Горкунова. В Московской области обезврежена организованная преступная группа, занимавшаяся поставками героина в Москву и Подмосковье. Лидер группировки, по данным Роснаркоконтроля, руководил ею из мест лишения свободы, где отбывает наказание за торговлю наркотиками. Суд в Минске приговорил к административным арестам 13 граждан России по обвинению в мелком хулиганстве. После отбывания наказания россиян вышлют из страны, сообщила сегодня пресс-служба Минского горисполкома. В столице Сирии Дамаске в результате взрыва на оживленном перекрестке сегодня погибли, по данным местного телевидения, 25 человек. Большинство жертв – гражданские лица, десятки людей ранены. В США в декабре минувшего года было создано 200 тысяч новых рабочих мест. Уровень безработицы упал до 8,5%. Это самый низкий показатель с февраля 2009 года.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И это день, пятница, 6 января. В Египте продолжается подсчет голосов, поданных в ходе состоявшегося на этой неделе третьего заключительного тура первых в истории страны свободных выборов депутатов Национальной Ассамблеи. Нижней палаты парламента по предварительным итогам на выборах лидируют умеренные радикальные исламисты. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
В первый раз после падения режима Хосни Мубарака в феврале прошлого года жители Египта выбирают депутатов парламента, который должен сформировать специальную комиссию для выработки новой конституции страны. После принятия конституции в Египте должны быть организованы президентские выборы. Причем в любом случае, согласно достигнутым ранее договоренностям, военные, которые сейчас правят в стране, полностью обязаны передать всю власть гражданскому правительству не позднее 30 июня 2012 года. Сейчас завершаются выборы в Нижнюю палату. Их итоги должны быть оглашены 13 января. В этом раунде за 150 мест в парламенте борются 2753 кандидата. Затем 29 января должны начаться также многоступенчатые выборы в Сенат, Верхнюю палату. Всего в стране, по официальным данным, около 49 миллионов 200 тысяч зарегистрированных избирателей. Уже нет сомнений в том, что на этих выборах решительную победу одерживают исламистские партии, причем как умеренные, так и весьма радикальные. На первом месте находится знаменитая партия «Братья-мусульмане», еще называемая «Партией свободы и справедливости», а на втором – салафитская партия «Нур», стоящая на позициях жесткого ислама. Третье место, очевидно, у старейшей в Египте светской партии ВАФТ. На нынешних выборах эта партия выступила с центристской программой, предусматривающей либерализацию политического и финансового законодательства, реформу сельского хозяйства, развитие государственного сектора экономики и отстаивание идей арабского единства во внешней политике. Ситуация в 80-миллионном Египте, самой населенной стране арабского мира, где, к тому же, живет около 8 миллионов христиан, остается нестабильной. Вот одно из мнений, говорит бывший кандидат, активист светской партии ВАФТ, не допущенный к выборам из-за того, что не успел набрать достаточного количества подписей избирателей.
Что касается очевидного сползания симпатии избирателей в сторону исламистских партий, я бы сказал, что все эти результаты пока не отражают истинного положения дел. Во-первых, люди просто голосуют за какие-то там маленькие деньги, которыми их подкупают эти партии. К тому же они пошли на выборы, потому что им сказали, что в противном случае им придется заплатить штраф в 500 египетских фунтов. Во-вторых, у народа практически не было времени, чтобы серьезно узнать всех кандидатов. Все меняется стремительно и все еще очень шатко. Мы до сих пор не добились, по большому счету, того, за что боролись в начале революции – демократии, экономических свобод, духовного раскрепощения народа. Мы все еще сражаемся за это.
Есть мнение, что именно экстремисты из салафитской среды стоят за серией недавних кровавых нападений на египетских христиан-коптов, а также за провокациями на Синайском полуострове вблизи границ с Израилем и сектором Газа. Египет до сих пор остается одной из очень немногих мусульманских стран, поддерживающих нормальные отношения с Израилем. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила в четверг, что Белый дом получил заверение со стороны руководства братьев-мусульман в том, что в случае прихода к власти эта партия, имеющая тесные связи с палестинской группировкой «Хамас», все же не станет пересматривать условия знаменитого мирного мирного договора между Египтом и Израилем, заключенного в 1979 году. Александр Гостев, Радио Свобода.
Как может складываться политика Соединенных Штатов по отношению к новому Египту, говорит Стивен Кук, американский эксперт по внешней политике.
У США нет фаворита в этом противоборстве. Администрация Обамы лишь наблюдает за развитием демократического процесса в Египте и надеется на его плавное течение. С одной стороны, администрация порвала с традицией предшественников и установила на высоком уровне официальные контакты с братьями-мусульманами именно потому, что те, играя по общепринятым избирательным правилам, доказали, что является ведущей политической силой в стране. Кстати, этого же принцип администрация намерена придерживаться в отношениях с исламскими партиями, набирающими силу в Ливии, Тунисе, Марокко. С другой стороны, США будут взаимодействовать и с командованием армии Египта, пока оно на законных основаниях находится во главе исполнительной власти. Это нормальная, прагматичная реакция на то, что происходит в Египте. США слишком долго поддерживали египетских автократов, чтобы сейчас снова делать ставку на какого-то одного политического игрока. Это может только подорвать становление демократии в стране. Не то чтобы у США не было проблем и с египетскими военными, и с братьями-мусульманами, но они могут работать и с теми, и с другими, так как обе стороны выражают заинтересованность в сотрудничестве с Вашингтоном. Эти проблемы отражают общее стремление нового руководства проводить внешнеполитический курс более независимый от США, и возникли они сразу после падения Мубарака. К ним следует отнести установление отношений с Хамасом, разблокирование сектора Газа, объявление о желании Каира восстановить связи с Ираном, недовольство египтян мирным договором с Израилем.
Об изменениях в американской внешней политике в связи с политическими переменами в Египте говорил американский эксперт по внешней политике Стивен Кук. Итоги выборов в Египте не стали неожиданными для большинства экспертов, однако вызвали опасения в связи с возможной радикализацией внутренней и внешней политики этой страны. Своими прогнозами делится лондонский журналист и политический комментатор, востоковед Андрей Остальский.
Все опросы общественного мнения показывали, что братья-мусульмане – это главная, самая организованная и, в общем-то, популярная, особенно среди более консервативного сельского населения, сила. Ожидали даже большего, что исламисты разного толка, чуть ли не 80-90% в какие-то моменты были прогнозы, займут место в парламенте. Оказалось, потом все это уже не столь драматично, но, конечно, особенно партия «Свобода и справедливости», относительно умеренная часть братьев-мусульман, они получили очень серьезное большинство. Смогут ли они создать, скажем, однопартийное правительство? А если нет, то будут ли они при этом блокироваться с умеренными, более или менее либеральными партиями? Или же существует соблазн, что они войдут в блок с партией «Нур», а это салафитская партия, гораздо более радикальная. И в таком случае, конечно, салафиты из «Нура» будут сильно влиять на определение внутренней и внешней политики. Возможно, правда, весь этот разговор несколько преждевременен, потому что исполнительная власть пока находится прочно в руках военных.
Революцию, получается, делают одни, а выборы выигрывают другие. Это судьба Египта?
Это судьба не только Египта. Это, в общем-то, достаточно универсальное правило, как известно. Но в Египте особенно было понятно с самого начала, что подавляющее большинство населения живет не в городах, не представляет средний класс, что сельское население часто даже неграмотно, люди читать, писать не умеют. Об интернете тут говорить вообще достаточно смешно. Эта часть населения, конечно же, могла пойти либо по привычке за властями, или же просто поддержать самую понятную, самую близкую им на протяжении лет силу, а именно братьев-мусульман.
Египет считался надежным союзником Соединенных Штатов в регионе, да вообще западного мира. Сейчас ситуация изменится?
Да, сейчас ситуация меняется. Недостаточно понятно пока на этом этапе, насколько радикально она изменится. В каких-то переговорах абсолютно неофициальных, непубличных представителей братьев-мусульман и партии «Справедливости и свободы» заверили американцев, что изменений при них во внешней политике радикальных не будет, что будет осуществляться, если не буквы, то, по крайней мере, уж дух разговора 79-го года с Израилем, сотрудничество с Соединенными Штатами. Вслух братья-мусульмане говорят нечто иное. Не совсем понятно, насколько искренне братья-мусульмане в одном и насколько искренне в другом случае. Понятно, что братья-мусульмане установят достаточно тесные контакты с движением «Хамас» в секторе Газа. Этого, правда, тоже надо было ждать, потому что движение «Хамас» по природе своей, по истории своей, это тоже ответвление братьев-мусульман. Другое дело, кто на кого и в какую сторону будет влиять. Некоторая часть, по крайней мере, лидеров братьев-мусульман предлагает провести референдум в Египте относительно договора 79-го года. Результаты такого референдума, наверное, очень легко предсказать. Большинство консервативно настроенного населения проголосует за то, чтобы отказаться от мирного договора с Израилем. И тогда, конечно, у гипотетического пока правительства братьев-мусульман появится своего рода алиби. Они смогут заявить: смотрите, что же мы можем сделать. Мы-то сами за стабильность и за поддержание прежних договоренностей, но если народ так проголосовал на референдуме, что же мы можем сделать?
Вы упомянули о важной роли военных, которые контролируют исполнительные органы власти в Египте. Политические процессы последнего времени могут изменить их роль как-то?
В общем-то, я думаю, что и военные не до конца еще решили, что они будут делать. Среди высокопоставленных военных есть разногласия. С одной стороны, у них есть соблазн удержать реальную власть в своих руках. Всю вот эту парламентскую демократию, возникающую сейчас в Египте, попытаться превратить в какую-то ширму. Но я думаю, что они понимают, что это нереально. Можно себе представить, что просто ситуация взорвется, если военные попытаются таким образом осуществить такую ползучую контрреволюцию, что ли. Поэтому они, конечно, в очень сложном положении.
Революции часто бывают круто на расправу со своими политическими противниками. Об исламских революциях, очевидно, можно сказать то же самое. Вы считаете, что повесят Хосни Мубарака?
Безвыходное положение. И так плохо, и так ужасно. Если будет Хосни Мубарак казнен, то значительная часть египетского населения будет возмущена. У Мубарака, особенно в городах, в Каире, в частности, достаточно много искренних сторонников. Возникают просто настоящие стычки, массовые столкновения на почве суда над Мубараком уже. Если же это дело дойдет до смертной казни, то значительная часть населения будет антагонизирована. В международной арене тоже, конечно, это будет выглядеть достаточно отрицательно для нового египетского правительства. Если военные, например, решатся помиловать Мубарака, то уже можно ждать просто огромного народного восстания и новых чудовищных беспорядков. Поэтому, что бы ни сделали военные, что бы ни сделал суд, в любом случае впереди события достаточно неприятные.
О политических переменах в Египте говорил лондонский журналист и политический комментатор Андрей Остальский.
Слава, слава, навеки слава.
Когда я была маленькая, мама говорила мне, что это праздник детей, потому что родился Иисус Христос.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» рождественская передача.
Первое Рождество, самое светлое, произошло у меня в 5 лет.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 6 января. Сегодня солнце в Москве взошло ровно в 10 часов утра. Таковы последствия того, что в 2011 году в России был отменен сезонный перевод часов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как заявлял журналистам глава Роспотребнадзора России Геннадий Онищенко, решение об отмене перехода на зимнее время должно было положительно сказаться на здоровье российских граждан, поскольку сезонный перевод часов сбивал биоритмы. По мнению заведующего лабораторией хронобиологии профессора Московской медицинской академии имени Сеченова Семена Рапопорта, сезонный перевод часов, безусловно, пагубно отражался на биоритмах, но и круглогодичное летнее время на 2 часа, опережающее астрономическое, также не способствует улучшению самочувствия.
Есть такое понятие биоритмы. То есть все организовано и в природе, и в жизни ритмически. Вот когда ритмика соблюдается, то есть одно соответствует одно другому. Физическое напряжение, оно должно соответствовать повышению давления, частота пульса, то есть сердце работает больше. А бывает наоборот, когда вот такой синхронизации нет, и тогда это называется десинхроноз. И многие люди это должны прекрасно знать, потому что при перелетах через несколько часовых поясов появляется этот самый десинхроноз, несоответствие.
Семен Рапопорт отметил, что разумнее было бы ввести круглогодичное зимнее время, которое опережает астрономическое только на 1 час. Такая разница практически незаметна для человеческого организма. Что касается экономических оснований отмены сезонного перевода часов, то, по мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, они связаны с изменением мотивации государства.
В советское время, если вы помните, мы переходили с зимнего на летнее и потом обратно для того, чтобы наибольшая доля экономическая активность людей приходилась на светлое время суток. То есть, грубо говоря, для того, чтобы экономить электроэнергию, чтобы ее меньше потреблять. Сейчас мотивация совершенно другая, поскольку монополии зарабатывают не с прибыли на нынешние, а нынешние монополии зарабатывают с убытков, то, соответственно, нужно наоборот, чтобы мы как можно больше потребляли электроэнергию, за которую мы платим абсурдно завышенные цены, и, соответственно, как можно больше платили. Я не удивлюсь, если некоторое ускорение экономического роста, мизерное там на 0,1%, которое ожидается в этом году, оно связано именно с тем, что мы зимой живем по летнему времени и, соответственно, вынуждены немножко жечь свет.
Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий не исключает, что отмена перехода на зимнее время отразилась на росте протестных настроений в обществе.
Значительная часть населения России поняла, в какую неприятность нас втравили, потому что сбит биоритм у целого народа, у целой страны. Это, в общем-то, не шутки. Кстати говоря, обратите внимание, действительно, вот это состояние, когда у нас в стране просто миллионы невыспавшихся людей, у которых, в общем-то, как вы понимаете, стабильно плохое настроение, избыточный стресс и так далее, это, я думаю, отражает очень много, включая даже политические события.
Тем не менее, по данным опроса Фонда «Общественное мнение», большинство респондентов, 54%, положительно отнеслись к отмене перехода на зимнее время. Отрицательные эмоции это вызвало у 11% опрошенных, 32% остались безразличны. У большинства респондентов не возникло особенных проблем в связи с отменой перехода на зимнее время, рассказала в интервью «Радио Свобода» сотрудник проекта «Доминанта» Фонда «Общественное мнение» Инна Иванова.
Проблемы возникли лишь у 23%. Причем чаще у жителей небольших городов и средних городов категории инновационного класса людей 21 и тех, кто работает в должности специалиста. В основном люди, которые отрицательно отнеслись к переходу на зимнее время, сказали, что утром поздно светает и детям темно ходить в школу. Еще один аргумент, что врачи считают, что это вредит здоровью людей.
Проблемами со здоровьем мотивировали свое мнение и те, кто остался доволен отменой перехода на зимнее время.
Люди, которые положительно оценили переход на зимнее время, говорили о том, что перевод часов сам по себе вреден для здоровья. Кроме того, людям, особенно детям, трудно привыкать к новому времени. Теперь меньше путаницы во времени.
В опросе Фонда «Общественное мнение» участвовали 1500 жителей 100 населенных пунктов из 43 субъектов Российской Федерации. Впервые летнее время и сезонный перевод часов были введены в России декретом временного правительства от 1 июля 2017 года. С 1930 по 81 год страна жила круглый год на час впереди астрономического времени. Затем в течение 30 лет с небольшим перерывом в 91 году россияне каждые полгода переводили стрелки часов в ту или иную сторону в соответствии с сезоном. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Сегодня обзор украинских газет и интернет-сайтов. Главная тема – это политическое убежище, которое супруг бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко Александр попросил и получил в Чешской Республике. Почему у стен Харьковской колонии, где Тимошенко отбывает 7-летнее наказание по газовому делу, не протестуют политики? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Юлию Тимошенко окружили стукачами и тюремными знаменитостями. Под таким заголовком газета «Комментарии» рассказывает о пребывании бывшего украинского премьера в Качановской колонии в Харькове, которая по условиям жизни заключенных считается одной из лучших на Украине. Как отмечает издание, за поступками Тимошенко здесь круглосуточно следят с помощью видеокамер. И даже на откровенный разговор по душам с сокамерницей рассчитывать ей не приходится, поскольку колония славится стукачеством. Именно здесь отбывает срок и тюремная знаменитость. Самая высокая женщина Украины – Любовь Шила. Бывшую баскетболистку из Чернигова посадили почти 3 года назад в Качановскую колонию за невыполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком. «Святая простота» или «Так проходит слава земная». Под таким заголовком из двух крылатых фраз опубликовал свой материал в интернет-издании «Украинская правда» историк и политолог Кость Бондаренко. Он пишет: «Шокирующие кадры появились в интернете. Кадры из-под стен Харьковской колонии, где содержат Юлию Тимошенко. Это небольшая группа сторонников, среди которых выделяются и несколько явно далеких от адекватности людей. Они фанатично защищают Юлию Владимировну и в своем фанатизме если потребуется, готовы стать фундаменталистами. Как отмечает автор, похоже, что постепенно экс-премьер по-настоящему будет необходима только этим людям. Для остальных, прежде всего ее однопартийцев, Тимошенко уже стала агитационным плакатом в преддверии парламентских выборов. Показательно, что под стенами колонии нет ее политических соратников. Им не до акций протеста, они отдыхают и многие за границей, констатирует Кость Бондаренко. Есть ли среди демонстрантов у Качановской колонии политики и сколько там человек протестуют сейчас, не столь важно. И Харьков еще докажет, что именно здесь много сторонников оппозиционного лидера, говорит харьковчанин, депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко-Батьковщины Владимир Филенко.
Количество людей, которые там будут и будут стоять долго или коротко, это не суть важно. Суть важна – это общественное мнение, которое формируется. Я был за то, чтобы мы не устраивали там палаточные городки очередные и прочее. Вопрос решается не под колонией. Вопрос решается в мозгах людей. Власть, которая уничтожает Тимошенко, а в ее лице хочет уничтожить оппозицию, с переводом Тимошенко в Харьков попала в штангу. Они недооценили, что Харьков есть город демократический, есть город свободный, и в Харькове у Тимошенко и у оппозиции есть много сторонников. Я думаю, что мы будем действовать ненасильственными методами, и они будут более эффективны.
В центре внимания украинских изданий и неожиданная новость из Чехии. Находящийся здесь супруг Юлии Тимошенко Александр накануне Нового года попросил политического убежища в этой стране. Это подтвердил министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг.
Во время перерыва в заседании кабинета я встретил министра внутренних дел, спросил его, правда ли это, поскольку никто не консультировался со мной по этому вопросу. Он сказал «да», и для меня этот вопрос был решен.
Муж Тимошенко просит убежище в Чехии из-за давления властей, пишет газета «Сегодня». Она цитирует заявление пресс-службы партии «Батьковщина», в котором подчеркивается: «Не сломав оппозиционного лидера ни судами, ни тюрьмами, ни издевательствами и двойными арестами, режим незаконно возобновил уже закрытые Верховным судом Украины уголовные дела 15-летней давности и стал преследовать родных и близких экс-премьера». А интернет-издание «Главред» напоминает, что год назад Чехия предоставила политическое убежище бывшему министру экономики в правительстве Тимошенко Богдану Данилишину. С просьбой об убежище к властям Австрии обратился еще один соратник Тимошенко, экс-глава Госкомрезерва Украины Михаил Пожеванов. Два года назад он покинул Украину, опасаясь преследования пришедших к власти в стране главных оппонентов Оранжевой революции, отмечает «Главред». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Чехии опубликован комикс, рассказывающий о жизни тех, на чьи судьбы повлиял тоталитарный режим. О лагерях ГУЛАГа, о событиях Второй мировой войны, Холокосте и репрессиях, начатых коммунистической партией, рассказывают нарисованные персонажи, каждый из которых представляет собой реального человека. Их свидетельства собраны под общим заголовком «Мы все еще на войне. Истории 20 века». О комиксе рассказывает Миколаш Кроуп, один из авторов идеи создания комикса.
10 лет назад в Чехии была создана общественная организация «По Постбеллум», начавшая собирать воспоминания очевидцев событий 20 века, которые были связаны с тоталитарными режимами в Чехословакии. Речь идет о нацизме и коммунизме. Среди тех, с кем нам удалось встретиться и поговорить, не только герои освободительных движений, но и, например, агенты службы безопасности. Нам удалось записать более 1000 интервью. Из них были выбраны самые яркие истории, ставшие основой коллекции «Мы все еще на войне. Истории 20 века». Книга стала первым документальным комиксом в Чехии. Это отдельный жанр графического повествования, который знают, например, во Франции или Великобритании. Оказалось, что и в Чехии людям интересны рассказы об исторических событиях в картинках. За полтора месяца нам пришлось два раза допечатывать комикс. 13 историй рассказывают об особенностях тоталитарных режимов в Европе в 20 веке. Это и события Второй мировой войны, и действия чехословацких иностранных легионов, воевавших против нацизма и большевизма. Есть Есть там история человека, пережившего заточение в концентрационном лагере, история партизана, чешки, несколько лет находившиеся в ГУЛАГе. Человеческие судьбы сами рассказывают о периоде, когда в Чехословакии в 50-х годах возник режим сталинского образца. Многие эти истории объединяют то, что даже когда человек не хотел вступать в открытое противостояние с режимом, обстоятельства складывались так, что некоторым приходилось выбирать либо форму общественного протеста, либо браться за оружие. Мы стали искать такую форму повествования, чтобы заинтересовать более молодое поколение читателей. То поколение, которое пока еще не слушает радиопередачи, редко смотрит телевизор, не принимает активного участия в общественной жизни. Комикс очень близок к мультфильму, и оказалось, что молодые люди лучше воспринимают графическую информацию и начинают эмоционально сопереживать участникам рассказанных историй.
Говорил один из авторов идеи создания комикса о жизни при тоталитаризме Миколаш Кроупа. В создании книги принимали участие несколько авторов. Каждая история создавалась при сотрудничестве художника с интервьюером, встречавшимся с очевидцем событий. Давид Бартуин написал сценарий комиксу о майоре Ержине Твырдикове по случайному стечению обстоятельств, оказавшейся в советском ГУЛАГе.
Работать над сценарием по мотивам рассказа Ержины Твырдиковой было сложнее, чем по рассказам других людей, воспоминания которых мне удалось записать. Незадолго до того, как началась работа над комиксом, она умерла. Я уже не мог уточнять подробности по ходу создания сценария. Твырдикова родилась под Карпатской Руси до начала Второй мировой войны, входившей в состав Чехословакии. Сейчас это украинское Закарпатье. Поэтому говорила она на особом наречии чешского языка. Жизнь ее была полна разнообразных событий. После советской тюрьмы и ГУЛАГа Твырдикова вступила в чехословацкую бригаду, сформированную в то время полковником Людвигом Свободой на территории СССР из заключенных. Но, конечно, самая интересная часть ее судьбы, ставшая основой комикса, это пребывание в ГУЛАГе. Твырдикова попала в лагерь, не имея отношения к политике, будучи абсолютно невиновной. Она была арестована в Советском Союзе, куда приехала с целью закончить там образование и имея идеализированное представление о том, что обычные люди могли найти в СССР достойные условия существования. Реальность оказалась противоположной. Ее арестовали, отправили сначала в тюрьму, а позже на принудительные работы. В моей памяти всплывает один из самых сильных моментов ее пребывания в ГУЛАГе. Единственным положительным персонажем там оказалась другая заключенная, бывшая проститутка, спасшая мою героиню от смерти. Когда Ержина Твердикова решила распрощаться с жизнью, то легла на снег и пыталась уснуть с надеждой, что она замерзнет и оставит этот мир во сне. Но проститутка спасла ей жизнь, затащила в барак, отогрела и сказала: «Русские тебе умереть не дадут». У сценариста, конечно, очень мало возможностей повлиять на то, как будет выглядеть окончательный вариант комикса, но оказалось, что художник, с которым я сотрудничал, предпочитает не использовать краски. Изображение было схематическим, черно-белым, что, как мне кажется, соответствует настроению истории.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 6 января работала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер, были чешский сценарист Давид Бартунь и историк Миколаш Кроупа. Они работали над комиксом, рассказывающим о жизни тех, на чьи судьбы повлиял тоталитарный режим в Чехословакии. Вот так обстояли дела в пятницу 6 января 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.
Рождение Деда Мороза, или как создавался миф о счастливом советском детстве. Санта-Клаус и рождественская елка в пересказах русских писателей. Другими словами, в православное Рождество мы будем обсуждать российские и западные традиции празднования Нового года и Рождества. Слушайте программу «Третий сектор» 7 января в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Время московское.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. То, что происходит в Сирии, недопустимо.
Ограничить число террористов, освобождаемых в рамках сделок по обмену на похищенных.
Если их лидера не выпустят на свободу, они намерены сорвать футбольный чемпионат.
Похитителей было 7 или 8 человек. Они сидели в припаркованном...
Эхуд Ольмерт взяток не брал.
Я как раз собирался сесть на мотоцикл, чтобы ехать на работу, когда...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785.